Глава 28. Кавалер де Мезон Руж. Морис поспешил возвратиться в отделение, чтобы принести жалобу на Симона. Правда, перед расставанием с Морисом Лорен нашел средство посущественнее, а именно собрать нескольких фермопильцев, ждать Симона, как только он выйдет из Тампля, и убить его в схватке. Но Морис формально воспротивился такому плану. «Ты погиб, если будешь расправляться своими руками», — сказал он. «Уничтожим Симона, но уничтожим законным порядком. Это нетрудно будет сделать нашим юристам». Итак, на следующее утро Морис отправился в отделение и представил жалобу. Но как удивился он, когда президент, выслушав его, отозвался, что не может быть судьей в деле двух достойных граждан, одинаково одушевленных любовью к Отечеству. «Хорошо», — заметил Морис, — «теперь я знаю, чем заслужить репутацию достойного гражданина. Созвать народ, чтобы убить человека, который вам не по душе. Это, по-вашему, любовь к Отечеству. В таком случае я примусь за систему Лорена, которую имел глупость оспаривать. С нынешнего дня я покажу вам патриотизм, как вы его понимаете, и испробую его на Симоне». «Гражданин Морис», — отвечал президент, — «Симон, может быть, меньше твоего виноват в этом деле. Он открыл заговор, не будучи призван к этому своей должностью. Открыл там, где ты ничего не видел. Хотя обязан был открыть его. При том же случайно или с намерением, не знаем этого, но ты потворствовал заговорщикам, был заодно с врагами нации». «Я?» — вскричал Морис. «Вот это новость! А с кем, гражданин президент?»
«С гражданином Мезон Ружем».
«Я?» — сказал ошеломленный Морис. «Я был заодно с кавалером Мезон Ружем? И знать его не знаю, и никогда...»
«Видели, как ты с ним разговаривал?»
«Я?»
«Жал ему руку?»
«Я?»
«Да?»
«Где же это? Когда?»
«Гражданин президент», — сказал Морис, убежденный в своей невиновности. «Ты солгал.
Ревность твоя к Отечеству увлекает тебя слишком далеко, гражданин Морис», — сказал президент. «И ты сию минуту раскаешься в своих словах, когда я представлю доказательство, что сказанное мною — истина. Вот три различных доноса, обвиняющих тебя».
«Оставьте ваш вздор», — сказал Морис. «Неужели вы думаете, что я так глуп, что стал верить вашему кавалеру Мезон Ружу?»
«А почему ты не веришь ему?»
«Потому что это призрак заговорщика, готовый всегда составить заговор, чтобы присоединить к нему наших врагов».
«Читай доносы». «Читать я ничего не стану», — сказал Морис. «Но объявляю, что я никогда не видел кавалера Мезон Ружа и никогда не говорил с ним ни слова. Кто не верит в честь моего слова, пускай скажет мне это в глаза, и я сумею ответить».
Президент пожал плечами. Морис, не хотевший быть в долгу перед кем бы то ни было, сделал то же самое. В остальной части заседания было что-то мрачное и осторожное. После заседания президент, в душе честный патриот, избранный целым округом уважавших его сограждан, подошел к Морису и сказал:
«Морис, мне надо поговорить с тобой».
Морис пошел за президентом в маленькую комнатку, смежную с залой заседания. Здесь президент, посмотрев пристально Морису в лицо и положив руку на плечо, сказал:
«Морис, я уважал твоего отца. Значит, уважаю и люблю тебя. Поверь мне, Морис, ты подвергаешься большой опасности. изменяя своему убеждению. Это первая ступень упадка духа, поистине республиканского. Морис, друг мой, коль скоро теряешь убеждение, перестаешь быть и верным. Ты не веришь, что есть враги у твоей нации. И вот почему ты проходишь, не замечая мимо них, и делаешься орудием их заговоров, сам того не подозревая.
«Черт побери, гражданин», — отвечал Морис. «Я понимаю себя. Я человек с характером, ревностный патриот. Но ревность не делает меня фанатиком. Вот уже 20 мнимых заговоров республика подписала все одним и тем же именем. Хотелось бы мне хотя бы раз увидеть их ответственного издателя».
«Ты не веришь в заговорщиков, Морис», — сказал президент. «Хорошо же. Скажи мне, веришь ли ты в красную гвоздику, за которую вчера отрубили голову девицы Тизон?» Морис задрожал. «Веришь ли ты в подземелье Тамбльского сада, которое сообщалось от погреба гражданки Плюмо, с каким-то домом на улице Кордери?»
«Нет», — отвечал Морис.
«В таком случае ощупай и осмотри сам».
«Я не служу сторожем в Тампле, и меня туда не пустят.
Теперь каждый может идти туда».
«Как так?
Прочитай вот это донесение. Если уж ты такой неверующий, то я буду убеждать тебя официальными документами».
«Как?» — вскричал Морис, читая донесение. «Неужели уж дошло до этого?
Читай далее».
«Королеву переводят в консьержери».
«Так что же?» — отвечал президент.
«А-а-а!
Неужели ты думаешь, что Комитет общественной безопасности принял такую меру, основываясь на каких-нибудь бреднях, фантазии, мечте, а?»
«Мера эта принята, но не будет исполнена, как тысячи других мер, которые принимали на моих глазах. Вот и все».
«Да читай же до конца», — сказал президент. И он подал Морису последнюю бумагу. «Расписка Риша, тюремщика консьержери», — вскричал Морис. «Ее заперли туда в 2 часа». На этот раз Морис задумался. «Коммуна, ты знаешь», — продолжал президент, — «действует по глубоким соображениям. Она проложила себе борозду широкую и прямую. Ее меры не ребячество. Прочитай эту секретную ноту министра полиции». Морис прочел. «Так как нам точно известно, что бывший кавалер Мезон Руш находится в Париже, что его видели в разных местах, что он оставил следы своего присутствия в разных заговорах, по счастью, неудавшихся, то я приглашаю всех начальников частей города удвоить свою бдительность».
«Ну что?» — спросил президент. «Приходится верить, гражданин президент», — вскричал Морис и продолжал читать.
«Приметы кавалера Мезон Ружа. Рост 5 футов 3 дюйма. Волосы белокурые. Глаза голубые. Нос прямой. Борода каштановая. Подбородок круглый. Голос приятный, но женский. Возраст между 35 и 36. При этом описании примет какой-то странный свет блеснул в уме Мориса. Он тотчас подумал о молодом человеке, который командовал группой мюскатенов. Накануне спас его и Лорена и молодецки разил саперной саблей марсельцев.
«Черт побери», — проговорил Морис. «Неужели это он? В таком случае справедливо донесли, что я с ним говорил. Не помню только, пожал ли я ему руку».
«Ну что, Морис?» — спросил президент. «Что теперь скажешь, мой друг?»
«Скажу, что верю вам», — отвечал Морис в печальном раздумье.
потому что с некоторого времени все вещи представлялись ему в каком-то мрачном свете, хотя он сам не знал, что за напасть тяготеет над ним. «Не играй ты популярностью, Морис», — продолжал президент. «Популярность нынче — жизнь. Непопулярность — берегись, подозрение в измене. А гражданин Морис Ленде не может быть подозреваем как изменник». Морису нечего было отвечать на мнение, которое он тоже разделял. Он поблагодарил старого друга и возвратился к себе в секцию.
«Ох», — говорил он, — «переведем дух. Уж слишком много борьбы и подозрений. Пойдем к отдыху, к невинности, к радости. Пойдем к Женевьеве».
И Морис пошел на старую улицу Сен-Жак. Когда он пришел к кожевнику, Диксмир и Моран поддерживали Женевьеву, с которой сделался сильный нервный припадок. Слуга, вместо того, чтобы свободно пропустить Мориса, как обычно, заслонил ему дорогу. «Но все-таки доложи обо мне», — беспокойно сказал Морис. «И если Диксмир не может принять меня теперь, то я уйду». Слуга вошел в маленький павильон. Морис остался в саду. Ему показалось, что в доме происходит что-то необыкновенное. Мастеровые не работали и с беспокойством мелькали по саду. Диксмир сам показался у дверей.
«Войдите, любезный Морис, войдите», — сказал он. «Вы не из тех, перед которыми запирают двери».
«Но что же случилось у вас?» — спросил молодой человек. «Захворала Женевьева, даже больше, чем больна. Она бредит». «Боже мой!» — вскричал молодой человек, видя, что и здесь его преследуют тревоги и страдания. «Что с ней?»
«Вы знаете, любезный», — отвечал Диксмир, «что в женских болезнях никто ничего не смыслит. Особенно мужья».
Женевьева лежала, опрокинувшись на кресло. Возле нее был Моран и давал ей нюхать соль.
«Ну что?» — спросил Диксмир.
«Все по-прежнему», — отвечал Моран.
«Элоиза, Элоиза», —
шептала молодая женщина сквозь побелевшие губы и стиснутые зубы.
«Элоиза?» — с удивлением повторил Морис.
«Ну да», — нетерпеливо отвечал Диксмир. «К несчастью, вчера Женевьева уходила со двора и видела, как провезли эту злополучную телегу с бедной девушкой по имени Элоиза. После того с Женевьевой было 5 или 6 нервных припадков, и она не перестает повторять это имя».
«Особенно поразило ее то», — прибавил Моран, «что она узнала в этой несчастной девушке цветочницу, которая продавала известную вам гвоздику».
«Как не знать этой гвоздики? Из-за нее мне чуть не отрубили голову».
«Да, все мы это знаем, любезный Морис, и, поверьте, перепугались как нельзя больше. Но Моран был на заседании и видел, что вы ушли из зала свободным».
«Тсс», — прервал его Морис, — «кажется, она что-то говорит».
«Отрывистые слова не поймать», — сказал Диксмир.
«Морис», — бормотала Женевьева, — «хотят убить Мориса».
За этими словами последовало глубокое молчание.
«Мезон Руш», — проговорил еще Женевьева. «Мезон Руш».
В голове Мориса мелькнуло что-то похожее на подозрение. Но только мелькнуло. Притом он был слишком взволнован страданиями Женевьевы, чтобы толковать ее слова.
«Посылали ли вы за доктором?» — спросил он.
«К чему?» — заметил Диксмир. «Это легкий бред. Вот и все».
И он так крепко сжал руку своей жены, что она опомнилась и, слегка вскрикнув, раскрыла глаза, которые до тех пор были сомкнуты.
«А, вы все здесь», — сказала она. и Морис с вами. О, как я счастлива, что вас вижу, мой друг. Если бы вы знали, как я...» Она опомнилась. «Как мы страдали эти два дня».
«Да», — сказал Морис, — «мы все здесь. Успокойтесь же и впредь не пугайте нас таким образом. В особенности есть одно имя, которое нам должно разучиться произносить, потому что оно теперь не в духе общества».
«Какое же это имя?» — с живостью спросил Женевьева. «Кавалер Мизон Руж». «Я назвала кавалера Мизон Ружа? Я?» — спросила испуганная Женевьева.
«Да», — отвечал Диксмер с принужденным смехом. «Но вы понимаете, Морис, что тут нет ничего удивительного. Публично говорят, что он был сообщником девицы Тизон и что руководил попыткой похищения, которая, к счастью, не удалась вчера».
«Я не говорю, чтоб тут было что-то удивительное», — отвечал Морис. «Я говорю только, что ему надо хорошенько скрываться».
«Кому это?» — спросил Диксмер.
«Разумеется, кавалеру Мизон Ружу. Коммуна ищет его, а у шпионов коммуны тонкое чутье».
«Пусть только поймают его», — сказал Моран, «пока он не исполнил какого-нибудь нового предприятия, которое удастся лучше его последней попытки».
«В таком случае», — заметил Морис, — «это никак не будет в пользу королевы».
«А почему?»
— спросил Моран.
«Потому что королева теперь охраняется сильнее прежнего».
«Где же она?»
«В консьержерии», — отвечал Морис. «И ее туда отвезли в прошлую ночь». Диксмер, Моран и Женевьева испустили крик, который Морис принял за возглас удивления. «Итак, вы видите», — продолжал он, — «планы кавалера лопнули. Консьержери понадежнее Тампля». Моран и Диксмер обменялись взглядом, который ускользнул от Мориса.
«Боже мой!» — вскричал он. «Как побледнела мадам Диксмер!»
«Женевьева, ляг, моя милая, в постель», — сказал Диксмер жене. «Ты нездорова». Морис понял, что его удаляют, поцеловал руку Женевьеве и ушел. Моран вышел вместе с ним, проводил до улицы Сен-Жак. Здесь Моран отошел от него, чтобы сказать несколько слов слуге, державшему оседланную лошадь. Морис был так занят мыслями, что даже не спросил у Морана, с которым, впрочем, он не обменялся ни словом за всю дорогу от дома, кто был этот человек и к чему эта лошадь. Морис отправился по улице Фоссе-Сен-Виктор и вышел на набережную. «Странное дело», — рассуждал он, — «рассудок ли мой слабеет, или события принимают важный оборот, но только все кажется мне преувеличенным, как будто я смотрю через микроскоп». И чтобы хоть несколько успокоиться, Морис подставил лицо под свежий вечерний ветерок и облокотился на перила моста.